Сегодня мы начинаем цикл бесед под общим заглавием «Знакомьтесь с еврейством».
Сегодня прозвучит самая первая часть этого цикла, которая и дала заглавие всему циклу. То есть наша первая часть так называется «Знакомьтесь с еврейством». Что мы пытаемся сделать в этом цикле бесед? Мы пытаемся ответить на вопросы, и я заранее извиняюсь как бы за некую наглость, и я попытаюсь вам ответить на вопросы, так или иначе стоящие перед каждым человеком в его жизни. Что такое человек? Что такое жизнь? Есть ли у нее смысл? Если да, то в чем он заключается? Что такое страдание? Что такое смерть? Что такое счастье? Что такое любовь? Список можно продолжать, но я надеюсь, что вы уже поняли, какими вопросами мы будем заниматься. Прежде чем мы начнем, я как бы хотел в качестве эпиграфа использовать замечательный вопрос. Понимаете, все, что мы будем говорить на этом цикле, будет так или иначе связано с одной аксиомой. Ее можно обозначить следующим образом. Представьте себе на секундочку, даже если вам этого очень не хочется, что существует абсолютно Всевышний. И давайте посмотрим, а что из этого следует. Теперь самое первое, что надо сказать, и пусть это будет как эпиграф ко всему последующему. Понимаете, есть такая страшная проблема. Впервые я ее услышал, как так она, по крайней мере, для меня прозвучала, еще в юности, просто тут неплохо бы и представиться. Зовут меня Менахем Михаэль Гитик, мне 37 лет. В 1977 году, то есть уже, слава богу, 21 год тому назад, я уехал из России, сразу закончил школу, 26 июня получил аттестат, 31 июля нас уже не было там. Я закончил первую степень Иерусалимского университета по математике и компьютеру. 3 года отслужил, точнее даже 3,5 в армии. Из них полгода сделал короткий маршрут десантника. И после этого 2 года специализация, степень 2 по математической логике. Даже 5 лет отсидел на докторантуре. Но ничего как бы это в смысле степени не закончилось. А сейчас зарабатываю себе на жизнь преподавание математики в средних школах и ешивах. Точнее, в одной средней школе и ешиве. Вот, пожалуй, как бы достаточно для первого знакомства. А эпиграфом к нашей теме послужит, наверное, вот такая вот история. Я ее помню еще из тех далеких времен. Это был фильм «Командир счастливой щуки». Именно там прозвучала вот эта тема. Гипер, как мы сегодня сказали, активному командиру подводной лодки, отправлявшемуся в боевой поход, командир базы сказал: «Только, пожалуйста, будь осторожен, помни, осторожность – мать успеха». На что командир подлодки сразу ему ответил: «А она, если бы была осторожной, никогда не стала бы матерью». Тем самым наша первая такая фраза в этом нашем цикле будет следующей. Понимаете, если предположить существование абсолютного Всевышнего, то зачем бы это ему становиться Творцом? Простите, ему скучно было? Это не может быть. Ведь мы же только что предположили, что он абсолютен, правда? А тогда с какой стороны ему это нужно? Ведь он хотел стать Творцом. С точки зрения того, что мы сейчас сказали. Ответ, ну естественно, я же существую. Так простите, а зачем? То есть, понимаете, о чем мы говорим? Если он совершенен и абсолютен, то почему же он творец? А если он несовершенен и не абсолютен, то я очень извиняюсь, но здесь уже можно воспользоваться классиком, а именно Остапом Бендером. Помните, который, выставляя Паниковского из антилопы гну, что сказал? Вы, говорит, грубиян. А нам, говорит, грубияны не нужны, мы сами грубияны. Понимаете, гипотеза о неабсолютном Всевышнем меня не радует. Почему? Потому что я сам не абсолют. И ежели существует абсолютный Всевышний, и только в этом качестве он меня интересует, поскольку можно дать мне абсолютные, правильные ответы на вопрос, единственный меня интересующий. Как мне достичь собственного личного счастья? Вот если он не абсолютен, то неинтересно. По крайней мере, лично мне неинтересно. Итак, наша первая проблема, наш эпиграф ко всему последующему. Простите, если он совершенен, то почему творец? У кого есть ответ? Ну, не стесняйтесь, молодые люди. Я с вами.
Да. Он абсолютен. Может быть, может быть, он активен. Ему надо воздействовать на что-то.
Немножко уморительно. Давайте сделаем как следует. Силлогизм. Ведь как звучит наш силлогизм? Дело в том, что слабость любого умозаключение в посылке его, как правило, в той априорной аксиоме, которую мы принимаем. Как и в чем слабость нашего умозаключения? Мы сказали следующее. Откуда мы получаем логическое противоречие? Если он абсолютен, следовательно, у него нет недостатка. А коль скоро он имеет желание творить, то у него есть недостаток. Вот мы противоречие. Что здесь неправильного? А кто вам сказал, что желание происходит от недостатка? Ну, кто вам это сказал? Более того, я хочу сказать прямо обратное. Когда я говорю, я хочу дышать, причем здесь мое я? То есть, что моего в желании дышать, в желании кушать? Я могу, в общем, пойти дальше, но не буду сейчас этого делать. Очень часто, когда мы используем местоимение «я», это бывает совершенно произвольным и вовсе не по праву мы его используем. Ничего личностного во множестве моих желаний нет. Часть из них – инстинкт. Другая часть навязана мне обществом, воспитанием, культурой, средой обитания. Таким образом, я хочу сказать куда более такую непростую вещь. Настоящие желания происходят от полноты, а не от недостатка. Или, если хотите, арифметические, объяснимые желания не есть личностные желания. Только настоящие желания, только те, которые не происходят от недостатка, которые необъяснимы, а происходят именно от полноты. Я вам поясню примером. Представьте себе следующего рода очень изощренную духовную пытку. Я сообщаю вам потрясающее, замечательное, счастливейшее для вас известие, после чего запираю вас в комнату без возможности с кем-нибудь связаться каким-либо образом. Кстати, вас же будет просто распирать от этого желания поделиться с кем-нибудь этим известием. Совсем крайний пример, я его подчеркнул из книги такого достаточно известного узника Сиона, самого начала 70-х годов, Арии Вудки, его книга «Московщина». С ним произошло, как он это сам описывает, совершенно невероятное событие, причем было это в самом, что называется, материальном низу мира. Советское еще тех времен для политических изоляторов. И не просто изолятор, карцер этого изолятора. И вот в том месте, где менее всего способен человек ощутить счастье, он, сейчас не важно мне почему, ощущает невероятное счастье. И что он пишет? Что единственное, говорит, что мешало этому счастью быть 100%, это знаете что? Невозможность хоть капельку передать его, знаете кому? Вертухаю. Надзирателю, который подглядывал за ним в эту самую замочную скважину. Который, ну как бы, никак нельзя заподозрить в любви к заключенному. И вот это то единственное, что пишет Ария Вудка, что как бы мешало абсолютности его счастью. Итак, я хочу вот о чем сказать. Дело в том, что абсолютность Всевышнего подразумевает под собой доброту. Почему? Да потому что зло воспринимается нами как недостаток. Потому что, сказав абсолютный Всевышний, мы на самом деле сказали абсолютно добрый Всевышний. Представьте себе доброго человека. Поместите его на необитаемый остров и задайте себе вопрос, а в чем его доброта? Так вот, под добрым человеком или под качеством доброты мы действительно так, как Карл Рубен, понимает активное качество. Добрый – это тот, кто проявляет свою доброту конкретными действиями, конкретной помощью своим близким. Потому не только что полнота совершенства Всевышнего не противоречит наличию у него настоящего, происходящего от полноты желания. Более того, доброта его подразумевает активность. То есть я говорю, что не только что не существует противоречия между его совершенством и его активным творческим началом, а наоборот, одно есть прямое следствие другого. До сих вопросы, замечания, пожелания. Итак, тема задана, но прежде чем мы начнем ее, что называется, разрабатывать, с тем, чтобы в конце попробовать дать вразумительные ответы на вот эти вот невероятно сложные вопросы. Что такое человек? В чем смысл его существования? Существует ли он вообще? Что такое реальность? Чем мы вообще тут занимаемся? И с какой стороны все это Всевышнему нужно? Вот прежде я бы хотел поговорить о трех препятствиях, которые, что называется, на нашем пути возникают. Первое из них – язык нашего общения. Тот самый великий и могучий. В чем проблема, молодые люди? В том, что все в языке нашего общения, в том, что все в русском языке связанное так или иначе с философией, религией, этикой, пропитано волен с неволен, хотим мы этого или нет, чем христианскими коннотациями. И это надо учитывать. Я поясню это на конкретном совершенно примере. Если более базисное понятие для любой религии, этической системы, философской системы, чем эмуна на иврите, по-русски вера. А что такое по-русски вера? Что означает это слово? Отвечают только те, кто не слышали нашего определения. Что в обиходном русском языке мы подразумеваем под верующим человеком? Кого мы так называем? Что такое быть верующим? Кто такой верующий? Что такое вера? Верить. Да, кто не слышал нашего определения? Арон Лейн не слышал. Ну что в русском языке значит быть верующим?
Верить,
верить, создать. Ну, как говорят математики, тавтология. Ты мне объясняешь, что такое вера, говоря верующий. Ну, поймите, не на уровне словаря «даля», но я думаю, что вы со мной согласитесь, если я дам вам подобное там, определение. Быть верующим – это ставить некие принципы, некую систему идеалов выше всего.
Не имея достаточно доказательств.
Нет, это я не сказал. Может быть, и имея. Но в любом случае выше всего. А выше всего означает выше опыта, выше разума. Да выше всего вообще. То есть, если у вас есть такая общая концепция, система идеалов, философские принципы, жизненные принципы, называйте как угодно. И вы ставите ее, и здесь самое главное, выше всего, то есть вопреки разуму, вопреки опыту даже, выше всего, то тогда вы на русском языке называете человеком верующим. Более того, я сейчас это подчеркну через знаменитую русскую идиому «Фома неверующий». Фома неверующий в русском языке отрицательный персонаж, положительный персонаж?
Отрицательный.
Редко отрицательный персонаж. А кто он был, простите? Значит, это просто человек, который в Евангелии, увидев чудо и заподозрив фокус, захотел убедиться, что чудо. Он действительно убедился. Помните, персты насунул в язвы. И убедился. Так почему же он отрицательный персонаж? У нас, по-нашему, по-еврейски, ему медаль надо вручать. Сейчас увидим, почему. С точки зрения христиан, я снова говорю о той проблеме, которую мы должны учитывать, говоря о столь тонком предмете, как еврейство и Тора, используя при этом русский язык. Так вот, с точки зрения христианства, два человека верят, этот верит и этот верит. Этого посетили сомнения, и этого посетили сомнения, этот проверил и убедился, а второй отогнал сомнения по принципу «изыди сатана». Кто из них духовно выше? Кто из них идеал верующего с точки зрения христианства? Ответ однозначный. Тот, кто действовал по принципу «изыди сатана». Потому Фома неверующий. Ах, ты проверяешь! Значит, ты не веришь. Он отрицательный персонаж. Почему у нас у евреев медаль ему? Потому что давайте запишем, что такое вера. С точки зрения Торы. Эмуна. Так вот, с точки зрения Торы, это постоянное чувство близости с Всевышним. Постоянное ощущение Всевышнего рядом. Теперь я подчеркиваю, именно ощущение, именно постоянное. Не время от времени. Не в экстазе молитвы или, не знаю, какого-нибудь потрясения. Постоянное. Ежесекундное. С точки зрения этого определения, сейчас подчеркну всю эту пропасть, которая, конечно, отделяет понятие вера с точки зрения иудаизма и с точки зрения лиатли христианства. Так вот, с точки зрения этого определения, честно говоря, я человек неверующий. И даже не стыжусь в этом признаться, сейчас объясню почему. Мало того, и все вы здесь присутствующие, и, наверное, большинство слушающих эту кассету, наверняка люди неверующие. Так? Честно говоря, меня это не пугает. А если совсем честно, даже радует. Почему? Потому что, понимаете, если бы я был верующим, а вы нет, то о чем бы нам с вами было бы говорить? Понимаете? У меня есть, а у вас нет. Поскольку мы с вами находимся с одной и той же стороны, то нам есть о чем приятно поговорить, как говорили в Одессе. Чем я как бы и собираюсь в самом неотдаленном будущем заняться. Итак, покажем ту пропасть, которая отделяет наше определение от христианского понимания веры. Запишу фразу мудрецов из Талмуда. Эмуна лемала мидаат. Буквальный перевод – вера выше интеллекта. Она его результат. С точки зрения Торы, как становится человек верующим? Это очень просто. Он учится, он использует свои знания, реализует их в своей жизни, приобретает опыт, который показывает ему, что знание – истина. Из этой, такого совершенно нехитрого механизма, используемые знания, которые все время увеличиваются, как бы по двум параметрам. Знаний становится больше, и опыта параллельно становится больше. Отсюда рождается доверие к этому объему знаний, из которого, с точки зрения Торы, в идеале, в конце концов, должна родиться любовь, которая и есть синоним понятия веры у евреев. Запишем эту цепочку синонимов. Вера – синоним. Любовь – синоним. Абсолютное доверие – синоним близость к Всевышнему. Все это с точки зрения еврейской философии синонимы. И теперь можно, конечно же, присвоить христианскому, обычному русскому пониманию слова «вера» какой значок? Слепая вера. Вера вопреки разуму. У нас вера – это результат разума. Нельзя стать верующим, будучи незнающим. Более того, что у нас получается? Вообще странная вещь. Оказывается, вера – это то, что я хочу приобрести благодаря знанию. То есть, каждый принимающий Тору еврей хочет стать верующим в качестве цели своей, видит себя верующим. То есть, у нас начинается сознание и заканчивается, как, кстати, в браке по-еврейски, с чего начинается любая любовь. ответ со знакомств. Если вы полюбили до знакомства, то, как мы видим это в практике по-еврейски, вы никого не полюбили, кроме себя. А себя вы любили и до этого. Итак, проблема номер один. Христианские коннотации нами употребляемых русских слов. Вопросы? Все понятно. Побежали дальше. Проблема номер два. У нас все еще идет предисловие. Проблема номер два, она проблема перевода. Собственно, проблема уже не специфическая для русского языка только, видишь? Она существует на любом языке, на котором мы будем обсуждать Тору, если это, конечно, не сам язык Торы. Как бы ее проиллюстрировать? Ну, есть такой детский пример для его понимания. Не следует вам, в общем-то, знать даже украинский. Но помните, строку «Подули я стрелой пронзенной, или мимо пролетит она» можно, что называется, не кривя душой, перевести на украинский язык следующим образом. «Чи гепнусь я дрючком проперти, чи мимо дрюк цей пролетить». Лёнь, конечно, не знаю, смеется, потому что вульгарность перевода подчеркивает как бы излишнюю поэтичную высоту оригинала. Так вот, это тоже перевод. Но если вы думаете, что это смешно, то я вам могу как бы продемонстрировать, не отказав себе как бы просто в удовольствие, и вам заодно тоже, насколько дебильно можно переводить Тору. Причем я даже не буду как бы брать завзято, как бы, предвзятые заранее, как бы, предумышленные, неправильные переводы. Ну, типа там, я не знаю. Помните, как, например, в христианской Библии Лявдель переводят слово «Адам»? Ответ. Слово «Адам» переводят «Адам» с большой буквы, имя собственное. Насколько это, я не буду как бы использовать резких выражений, насколько это неразумно, судите сами. Ведь любое, хоть сколько-нибудь привыкшее к ивриту ухо, Адам – это человек. Просто человек, это не имя собственное. Это незабвенный Адам Кандевич. Но при чем здесь человек? Это же Адам, это же человек, это же не имя собственное. Перевести это как имя собственное – это вещь вопиющая. Но проблема-то куда более серьезна. Почему? Потому что даже если мы откроем еврейский перевод, а мы сейчас это сделаем, традиционный такой, знаете, нормальный, интеллигентный еврейский перевод, то слово, которое будет переводиться «Адам», будет «человек». Но этот перевод уничтожает что? В слове «Адам» слышится нам сразу два других слова. «Адама» и «Адаме». «Адама» – земля, нижняя, материальная. «Адаме» – схожесть, похожесть, быть похожим. Теперь уже совсем просто понять то, что сказали мудрецы наши благословенные исправить в Талмуде. Определение человека, которое дает Талмуд. Человек – это помесь ангела и животного. Совсем просто. Это же звучит в самом слове «Адам». Возвышенное и земное, духовное и материальное. Нижнее и верхнее – все это вместе называется человек. Точнее не скажешь, помесь ангела и животного. Так вот мудрецы, они потому мудрецы, что пользовались настоящим языком Торы, в котором это просто звучит. Чтобы пояснить суть возникающей проблемы, а именно, мы говорим о Торе не на ее языке, а на совершенно ином языке. Я просто предлагаю открыть Тору. У меня лежит издание, шамировское издание Торы. Перевод относительно хороший. Сейчас вы поймете, почему говорю относительно хороший. Открываем Тору буквально на странице 4. Читаю 21-е предложение. «И навел Бог всесильный сон на человека, и когда уснул он, взял он одно из ребер его». О чем речь идет? Все узнали это место? Вот видите, это место. Появление первой женщины. Простите, как это понимать? «Навел крепкий сон на человека и взял одно из ребер его». Это что, претензии Всевышнего на роль первого хирурга и анестезиолога? Что это такое? Ответ – это просто неудачный перевод. Почему? Потому что два замечательных факта. Факт номер один. Это как бы, когда в аудитории присутствуют женщины, я всегда прошу их отложить от себя подальше тяжелые предметы. И в любом случае, при том, что они хотят меня ими бросить, подождать и не бросать. Дослушать до конца. В данном случае, если я обращаюсь к слушателям, просто, что называется, не заключайте. Микрофон дослушайте. Так вот здесь старый знаменитый феминистский вопрос. Ну, в кавычках феминистский. Является ли женщина человеком? Ответ Торы однозначен. Женщина человеком ни в коей мере не является. Но равно, как и мужчина. Почему? А потому что совсем-совсем на страницу раньше, в самом-самом начале, что говорит Тора? «И сотворил Всевышний человека по образу своему, по образу всесильного сотворил его. Мужчину и женщину сотворил он их. То есть, первый человек, и потому ни мужчина по отдельности, ни женщина по отдельности человеком не являются. Первый человек был существом с двумя, состоящим из двух частей, мужской и женской. А слово «цело», которое наш перевод был «ребро». «Цело» на иврите действительно одно из возможных значений – «ребро». Анатомический термин – «ребро». Может, вам сама тема разговора показаться забавной, но я просто подчеркну ее серьезно. Вот если бы вы были реалистом, ну, художником, где-нибудь во времена Ренессанса, ну, допустим, учеником Микеланджело, и изобразили бы страсти Христовые, да так, что у него ребра, конечно, были бы видны, но с двух сторон было бы по шесть ребер видно, то гореть бы вам на костре извиниться. Потому что не дай вам Бог было изобразить мужчину с равным количеством ребер с двух сторон. А вы помните такой замечательный вопрос, христианский? А первого человека надо рисовать с пупком или без пупка? Это здесь простой еврейский ответ. А первого человека вообще не следует рисовать, поскольку он не был материален. По крайней мере, в нашем смысле слова материя. Но это чуть-чуть дальше прозвучит. Так вот, вопрос вовсе не праздный, поскольку не дадут солгать, учившие анатомию. У мужчины ровно то же самое количество ребер, что у женщины. И с двух сторон совершенно одинаковое. Тут шесть и тут шесть. Еще сзади, наверное, есть по шесть, да? Сегодня кто-то говорил 24, что ли, 12? Ну вы медик, чуть-чуть, что ли? Чтобы были здоровы. Ну ладно. Это уже ваша проблема. Ладно. Так вот, о чем речь идет? Речь идет о том, что я назвал неудачный перевод. Слово «цело», звучащее в оригинале, было переведено как «ребро», анатомический термин. В то время как оно имеет на иврите еще одно значение. Когда мы на иврите хотим сказать «четыре стороны света», мы говорим «арба цлаот гаолам». Таким образом, слово «цело» имеет еще одно значение – «сторона». И теперь вот эту строку можно как понять? Как отделение двух сторон человеческого существа единого. Разделение его на мужчину и на женщину. Правда, немного интеллигентнее звучит. А все, что для этого потребовалось, это чуть-чуть более, скажем так, точный перевод, чем тот, который сделал издательство «Шамир». Итак, проблема номер два – это проблема перевода. Она стоит, собственно, при переводе из любого текста с языка на язык. Но в Торе это осложняется чем? Невероятной точностью языка иврита. Язык иврит – вещь уникальная, не имеет амонимов. То есть одинаково звучащих и пишущихся слов, чье значение принципиально различно. Например, по-русски «запер замок на замок, чтобы замок не замок». Сразу несколько значений слова «замок», «замок». Амонимы. В иврите нет амонимов, они просто не могут быть. Я могу вам сейчас просто привести примеры слов, которые, что называется, диаметрально далеки друг от друга по смыслу. Тем не менее, поскольку пишутся они на иврите одинаково и звучат как слова одного корня, они действительно имеют общий смысл. Ну, первый, который, пример мне приходит на память, связан с глаголом «лесатер». «Лесатер» на иврите означает «рассказывать». Например, мы сейчас, нам это потребуется, светлый еврейский праздник Песах. Помните, мы чем занимаемся? Месаприм. Мы рассказываем друг другу о событиях исхода из Египта. Но еще одно значение слова лесатер – это стричь. Простите, какое отношение имеет цруйник из Севильи, например, к светлому еврейскому празднику Песах? Ответ мы дадим в еврейском манере, задам еще один вопрос. Дело в том, что поможет нам в этом еще одно понятие этого корня связанное. То есть нам нужно связать цирюльника, стрижку с праздником Песах и с рассказом. Так здесь еще Ешувей Сфар, пограничные поселения. Что называется, было ему мало цирюльника, да, стрижки и праздника Песах, еще приплел сюда еще и границу. Но именно вот эти вот пограничные поселения помогут нам найти общий смысловой корень у трех слов, которые ну, никакого вроде бы отношения друг к другу не имеют. Общий смысловой корень, вы, наверное, уже догадались, открытие. Стрижка открывает череп. пограничные поселения, новую страну. А рассказанная вами история, если это, конечно, не болтовня, а рассказ настоящий открывает истину. То есть то, что было на самом деле. Вы говорите «нет» и не может быть случайной похожести. Слова одного корня всегда связаны смыслово. И потому любой перевод уничтожает все эти связи. И потому давайте запомним и договоримся на будущее. Любой перевод Торы, если не более чем это очень узкий комментарий на текст Торы. Еще раз. Любой, даже самый лучший перевод Торы, если не более чем комментарий, отражающий одну из 70 граней Торы. Вот это наша проблема номер два. Проблема перевода. Мы переходим к самой главной из всех проблемы. Проблеме номер три. Проблема номер три, это уже как бы проблема, которой мы посвятим в свое время целую беседу. Это сжатость изложения Торы. Совершенная непонятная манера, в которой Торе вообще выражает, дает информацию и выражает Всевышний свои мысли. Я приведу пример. Он появляется, как правило, на первых страницах занимательной Библии. Пример этот очень-очень известен. В самом начале Торы звучат следующие слова. Страница номер 2. «И сказал Всесильный». Это 26-е предложение. Здесь неправильный перевод, я перевожу правильно. Написано «создадим», в оригинале написано «сделаем». «Наасе Адам». «Сделаем человека». Почему это место столь непонятно? Вспомним, что в этот момент никаких живых существ, ну, по крайней мере, имеющих отношение к Всевышнему, не как животные, биороботы, а таких, чтобы не было. И потому «сделаем человека» непонятно, кто это сделает человека. Чтобы еще кто-то, кроме Всевышнего. Так вот, недоброкачественный комментарий стандартный, появляющийся в Библии, например, Лео Такселя, занимательный, как звучит. Понимаете, объясняет нам Лео Таксель, в раньше времена евреи были примитивский народ. Идолопоклонники, как и все. Только потом, вступив на новый виток эволюции, эволюционной спирали, придуманным Гегелем около 1840 года. До сих пор многие люди не знают, что это доктрина гегелевская, а развитие истории спиралевидным давным-давно исторической наукой отвергнута. Так же, как настоящая наука не принимает и дарвиновскую теорию эволюции вообще. Кстати, по тем самым причинам. Потому что очень часто, как и у Дарвина в животном мире, так и в истории человечества, более развитые предшествуют менее развитому. И иногда очень тяжело найти промежуточное состояние. Вот можете ли вы себе представить, ну просто пример. Первая земная цивилизация по официальной исторической хронологии 24 век до нашей эры Шумер. Лагос, город-государство, во главе его стоит царь Урукагина, который посвятил всю свою жизнь, знаете чему? Улучшению нравственного облика своих граждан. То есть имея возможность коллекционировать красоту женщин или камней драгоценных, вести завоевательные войны. Ну вообще хорошо проводить время. Он занялся чем? Тем, чтобы судьи судили правильно, чтобы мужья не обижали жен и достойными членами общества воспитывали своих детей. Можете себе представить? 24 век до нашей эры. Первая земная цивилизация. Кстати, по еврейской хронологии это 21 век, и сегодня история переживает приблизительно то, что пережила физика между 1905 и 1915 годами. Значит, идет переворот и пересматривается хронология. Так что я думаю, что скоро они уже как бы придут к нашей хронологии. Это 21 век, сразу после потопа, первая цивилизация, исторический факт. Сегодня уже доказано, что египетские иероглифы происходят от шумерской письменности. И потому первая на Земле цивилизация была вовсе не египетская, как вы учили, наверное, по истории. Первая цивилизация была шумерская. В полном соответствии, естественно, написано, что это. Но для чего я сейчас об этом вспомнил? Простите, это, конечно, можно, конечно же, удивляться глупости Лео Такселя, который многого не знал. Например, он-то думал, что монотеизм – вещь какая прогрессивная, как бы сказал товарищ Гегель, родившаяся в результате прогресса многих поколений. Вот на самом деле этнографы уже почти полстолетия знают замечательный факт, что монотеизм изначален и не из язычества многобожия появилось единобожие. Все было прямо наоборот. Кстати, с точки зрения математической, как может быть по-другому? Как можно начинать не с одного? Сначала один, потом множественность. Так вот, что знают этнографы? В самых примитивных племенах, обнаруженных ими, Наряду со всяческим фетишизмом и язычеством присутствует что? Вера в единую первопричину. И это на сегодняшний день установлено наукой факт. Изначален монотеизм. Почему? Он не требует культуры. Он не требует ничего. Понимаете ли, если вы поклоняетесь звездам, то вы, наверное, большой знаток астрономии. Если силы природы, то вы умеете делить и выявлять и вычленять эти силы. Язычество требует высокой культуры, а примитивский монотеизм не требует ничего. И потому наш праотец Авраам, если вы о нем слыхали, был вовсе не первым монотеистом в мире. И обвиняли его не в том, что он прогрессист, а в чем? Он был ультраконсерватором. И над ним смеялись именно потому, что он пытался заменить цивилизацию, которая занимается окружающим миром и его изучением во всем его многообразии, свести к тривиальной, простой, неизучаемой, трансцендентной первопричине. Представляете, он как-то был ультраконсерватором. И обвиняли его именно в этом. Забавно. Ну, мы двигаемся дальше. Понимаете, вопрос-то остался. А что значит «сделаем человека», простите? Ну, хорошо. Ну, не были евреи примитивским народом. Ну, не они придумали монотеизм. И это не следствие, как говорит Лео Таксель, плохого редактора, компилятора, пропустившего архаичное древнее место, когда евреи еще были многобожниками. И потому у нас все начало. Согласен, дебилизм. Но как это понять? Так вот, я в данном случае следую за столь любимыми многими героями детективных историй. Как они поступают, когда перед ними необъяснимый факт? Ищут дополнительную информацию. Но почему мы должны ограничиваться прочитанием истории двух непонятных слов? Давайте посмотрим, что до и что сказано чуть позже. То есть я сейчас добавлю факты, и у нас получится, с моей точки зрения, весьма важный комментарий. Сделаем человека. Что это значит? Кто делает человека, кроме Всевышнего? Я до сих пор полагал, что Всевышний один. А если я хочу остаться на уровне, что Всевышний один, то просите каждый мне объяснить слова «сделаем человека». Собираем факты. Во-первых, хотите верьте, хотите нет. Я похож на Всевышнего. Вы, конечно, резонно задать мне вопрос, чем это ты похож на Всевышнего. Тем более, что Всевышнего, как я понимаю, никто из здесь присутствующих и слушающих нас не видел. Ну, чего стоят мои слова «я похож на моего папу»? Да вы моего папу не видели. Откуда вы можете знать, что я имею в виду, говоря, что я похож? Может быть нос, может быть уши, а может быть глаза. А может быть, нечто такое неуловимое, чего и передать нельзя. Так вот, есть очень простой вопрос. Простите, а что нам вообще о Всевышнем известно? Коль скоро прямо в Торе написано, помните, что меня Всевышний сделал похожим на него, а вас, кстати, тоже, то в чем наше сходство с ним? Что нам о нем известно? Нормальный ответ. Ну как? Но бесконечен. Простите, это не ответ. Почему? Потому что бесконечность – это категория отрицания. Что еще нам про него известно? Ну, бестелесен, нематериален. Снова категория отрицания. Это не свойство ему присущее. Это свойство у него отсутствующее. А что нам про него известно?
Всемогущий.
Всемогущий – это не имеет недостатка. То есть не имеет ограничения своей силы. Тоже категория отрицания. Ну-ка, напряжемся.
Всесильный.
Да. То же самое, что сказал Буза. Нет ограничений силы. Категория отрицания.
Абсолютно.
Он абсолютен. Абсолютно не имеет недостатка.
Вездесущий.
Вездесущ тоже. Нигде нет места без него. Понимаешь? То есть нет ограничений. Нет недостатка. Милосердие, отсутствие зла.
Творец.
Единственный подкупленный наш ученик, просто слышавший уже этот урок, знает ответ. Простите, он творец. Уже непонятно. Единственное его позитивное качество, не категория отрицания, не его проявление в этом мире, а ему присущее качество, мне известное, это он творец. Он сотворил. Теперь, понимаете, если бы я вам сказал, я похож на царя Давида, то что вы должны были обо мне подумать? Ответ, ничего плохого. А только то, что я рыжий. Почему? Да потому что это единственное в Торе появляющееся данное о его внешности. Ну, я чуть-чуть кривлю душой, то что там сказано, что он был Адмуни Яфе Эйнаем. Он был рыжий с прекрасными глазами. Но поскольку я на прекрасность глаз не претендую, то вы немедленно можете прийти к вызову, коль скоро я сказал, что я на него похож, то я рыжий. Очень приятно, да? И вы тоже. Надо было сказать, что многие евреи. Вы имеете какое-то отношение к царю Давиду. Да? Здесь присутствующих три седьмых.
если правильно посчитать.
Ну, чуть побольше. Ну, да, можно и больше.
Так вот, о чем речь?
И у меня борода.
Речь вот. Речь идет о том, что хоть скоро единственное мне о нем известное качество. И я на него похож, усоединяя оба эти факта, получив результат. Я тоже творец. Без вариантов. Единственное, что я о нем знаю, что он творец. О себе знаю, что я похож. Единственный мой выбор, как с царем Давидом. Я тоже творец. Простите, чего? Светлого сетического будущего? Мы пока не ответим на вопрос, творец чего. Мы только запомним, что оказывается, я тоже творец. И побежим дальше добывать еще факты. Понимаете, нам потребуются еще факты, чтобы понять, что значит «сделаем человека». Так вот, если вы прочитаете историю творения Всевышним, как она изложена в самой Торе, например, в русском переводе, то вы обнаружите интересную вещь. Все, что Всевышний делает, знаете, он нас не балует эпитетами. Все, что он делает, снабжено одним и тем же рефреном. Такой, эпитет рефреном, повторяющийся. Хорошо. И сказал Всевышний, Ваёмер Ашем, Йеги Ор, Ваеги Ор. И увидел Всевышний, что свет хорош. Все, что он делает, хорошо. Мало того, в конце творения появляется еще один эпитет. Хорошо очень. Превосходная степень. Кстати, что означает хорошо? Ведь нет в мире, наверное, более относительного эпитета. Идет дождь. Это хорошо? Ответ своя. Кому? И при каких обстоятельствах? Есть люди, которым от этого хорошо, есть люди, которым от этого просто плохо. Таким образом, когда Всевышний говорит хорошо, когда Тора говорит хорошо, что имеется в виду? Ведь наверняка речь идет об абсолютности. Коль скоро мы сказали, что Всевышний абсолютен, то и понятие хорошо-плохо в его, по крайней мере, интерпретации, должны быть абсолютные. А как может столь относительно эпитет хорошо быть абсолютным? Идея чрезвычайно проста. Я думаю, что вы сами с ней пишете. Хорошо – это абсолютно соответствует предназначению, замыслу. Так же, как хороша деталь Мерседеса. Почему деталь Мерседеса хороша? Она абсолютно соответствует конструкторскому замыслу. И здесь у нас получается очень красивый комментарий на «хорошо очень». Что такое «хорошо очень»? Ведь «хорошо очень» – это этикетка совокупности всех деталей творения. Но совокупность всех деталей Мерседеса – это больше, чем совокупность всех деталей Мерседеса. Это уже автомобиль. Качественно иной уровень. Единственное замечательное у нас есть комментарии мудрецов – «хорошо очень», они знаете, что пишут? Это, говорят, злое начало. Короче, ему, это очень просто. Третий закон Ньютона. Двигатель прогресса. В борьбе обретешь ты право свое. Это лозунг эсеров, но это наш, еврейский лозунг. Так вот, все детали вместе дают уже превосходные степени, качественный уровень. Это уже механизм. Его задействование идет через закон единства противоположности. Учились в университетах марксизма, ленинизма. Так вот, дело в том, что, честно говоря, я немножко обманул. Ну, сознательно, с хорошими намерениями, благими. Теми самыми, которыми, помните, вывозили дорогу куда. Вот. О чем речь идет? О том, что единый здесь все-таки Тора дает другой эпитет.